на пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
Здравствуйте! В студии радио «Комсомольская правда». Я корреспондент отдела экономики комсомолки Нина Кузьмина. И со мной в нашей еженедельной программе «На пике недели» наш гость Игорь Алексеевич Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ФБК. Здравствуйте, Игорь Алексеевич.
Здравствуйте.
Итак, мы начинаем экономический год. Мы наконец-таки раскачались после новогодних праздников. Кое-как уже начинает экономика приходить в себя и работать. И начинают работать у нас люди, и бизнесмены, и, в общем, деловая жизнь начинает приходить в себя и, в общем-то, хоть какая-то появляться. Ну, собственно, в свете этого и хочется понять, мы начали Новый год, у нас новый бюджет, у нас новые какие-то предсказания, новые какие-то ориентиры, опять же. Вот. Сегодня мы обсудим такую интересную тему. Экономика високосного года, стоит ли верить предсказаниям, приметам и прогнозам? Итак, сегодня мы будем с вами рассуждать о том, что же нас ждет в этом году. Ну, собственно, первый вопрос я вам такой, наверное, и задам.
Ну, хорошо.
Что же нас ждет на государственном уровне? Что ждет нашу страну?
Да, действительно, ждать ли нам чего-то такого неприятного от високосного года? А он, как известно, по приметам должен быть таковым, или это не обязательно? Ну, какой у нас был прошлый високосный год? 2008.
2008.
И он был очень нехорошим для экономики, потому что именно во второй половине 2008 года начался тот самый... или та самая первая волна мирового экономического кризиса, в результате которой уже в 2009 году наша экономика упала почти на 8%, ну и в целом мировая экономика оказалась в глубоком кризисе. Правда, тогда было все развивалось по такой амплитуде резко вниз и резко достаточно наверх. А вот сейчас вот мы медленно замедляемся. Поэтому 2008 год, да, был не очень хороший. Но если мы посмотрим еще вглубь истории, там, по високосным годам, то можно прийти к выводу, там, 2004, 2005, да нет, конечно, нет.
Нам хорошо было 2004,
да, 2005. 98 год, ну, это был не високосный год. В общем, нету тут никакой такой связи. Поэтому... уже сейчас можем, может быть, переформулировать тему просто. Уж если это не связано с високосным годом, что нас ждать вообще? Первая передача наша
в этом году.
Ну, так, в общем плане. Но я должен сказать для начала, что завершили, а первые такие итоговые цифры по 2011 году у нас появились, завершили прошлый год достаточно хорошо. И как всегда...
несмотря на все стенания наших многих политиков, многих экономистов, экспертов, все говорили, что, в общем, нам будет не очень хорошо.
Так, вообще-то я стенал, получается.
Нет, я вас
ну,
не...
ладно,
ну, в общем,
пропускаю.
Да, оставим этот тонкий момент.
Пропускаю. А я могу сказать, почему так получилось достаточно хорошо.
Угу.
Нас, как всегда, выручили цены на нефть. Потому что год планировался, исходя из того, что цена на нефть, мировая цена на нефть, будет $75 за баррель. Прошлый год, 11-й. В итоге у нас получилась среднегодовая цена 109,5. То есть у нас цена на нефть в прошлом году была значительно выше по сравнению с той, на которую рассчитывали. Но... и всем известно, что доходы нашего бюджета и вообще то, что происходит в нашей экономике, критическим образом зависит от того, что с ценами на нефть. Они были очень приличные в том году, как я уже сказал, значительно выше по сравнению с тем, на что рассчитывали. Поэтому и получилось, что у нас мы по итогам года имели даже не дефицитный федеральный бюджет, а профицитный. То есть доходов в бюджет было собрано больше по сравнению с расходами. Расходы были у нас значительные. Этот профицит был небольшой, чуть меньше 1%. Ну, окончательно цифра еще будет уточняться, но, тем не менее, профицитный бюджет.
С учетом того, что изначально он планировался дефицитным.
Да.
Причем...
и благодаря этим сверхвысоким, ну ладно, просто высоким, мы видели уже же, как известно, в 2008 году цены на нефть и больше 140 под $150 за баррель. Так вот, благодаря этому у нас в начале этого года, и здесь мы уже можем говорить о перспективах этого года, в резервный фонд будет перечислено порядка 1 триллиона рублей. Итого там окажется 1,8 триллиона рублей, потому что 800 миллиардов там уже имеется.
Ну вот в рамках именно вот этого фонда это много или мало? Ну вот для сравнения, в 2008 году мы сколько проели из этого фонда и сколько у нас была эта подушка безопасности?
Значит, вообще у нас максимальная сумма объема средств в резервном фонде была на 1 марта 2008 года. Угу. 2009 года. 2009 года, 1 марта, это было 4,9 триллиона. Угу. Потом сумма уменьшилась до 700 с небольшим миллиардов в 6 лишним раз. То есть 4 с лишним триллиона рублей за первую волну кризиса мы проели. Угу. Поэтому, когда говорят, как круто, как хорошо мы прошли кризис, то вообще-то цена за такое прохождение была колоссальной. И слава богу, что, так, что первая волна так быстро закончилась.
Но мы съели, ну, без малого половину федерального бюджета всего нашего.
Да, это сопоставимо с расходами федерального бюджета. То есть если сейчас будет такая же вторая волна, нам, даже с учетом того триллиона, который поступит в начале года из-за того, что в прошлом году были очень высокие цены на нефть, нам не хватит. Мы, как видите, больше 4 триллионов легко
проели и не,
проели и не заметили, да, и не поперхнулись. Но все-таки почти 2 триллиона, 1,8 в резервном фонде, это нам позволяет говорить о том, что этот год, здесь я, ну, не знаю, успокою, наверное, наших радиослушателей, на этот год этого жирка хватит. В том случае, если цены на нефть не будут столь высокими. А такая вероятность есть, потому что мировая экономика продолжает замедляться, неопределенность в ней очень высока. И самое неприятное, что замедляется Китай. Замедляется Китай. Он 20 лет фактически рост темпами 9, 10, 11%. На этот год обещает будет 7-8%. Это заметное, существенное замедление. А Китай, он очень много потребляет энергоресурсов, и во многом динамика развития Китая определяет, что будет с теми же ценами на нефть в мире. Вот, поэтому жирка хватит на этот год, несмотря на то, что он високосный, никакой катастрофичности лично я от него не ожидаю. Угу. Хотя я озвучивал наши прогнозы в конце прошлого года. Мне считаем, что будет экономика все-таки расти в этом году. То есть кризисные явления проявятся достаточно однозначно. Та самая пресловутая вторая волна, которая развивается несколько по-другому. Не быстрое падение и быстрый отскок, а медленное, почти неотвратимое погружение, такое вот, вот все туда-туда-туда замедляемся. Неизвестно, сколько будем находиться.
Безнадежное там такое.
Ну, а это по объяснимо. Темпам. Это объяснимо, потому что не сделали должных выводов, не провели структурные реформы. И если обратить внимание, что делают правительства всех стран практически, это с помощью инструментов денежно-кредитной политики, а попросту говоря, просто накачивая деньгами экономику, стараются простимулировать эту самую экономику. Ну, вот такой домик. Она не стимулируется уже. Вот туда накачивает, находит. Почему американцы зависли со своей третьей программой количественного смягчения? А потому что такой достаточно тупиковый путь на самом деле. Вот, поэтому, ну вот, вот первую перспективу я уже нарисовал, она такая достаточно хорошая, деньжат есть, на текущий год хватит, но это смотря как вот смотреть, все относительно. Mm-hmm. Да.
Ну вот опять же, да, если на этот год мы пока что можем быть свободны, давайте вот чуть-чуть. Мы, конечно, с вами еще и в 2013 году в начале поговорим, в январе, о том, что же будет у нас в следующем году. Но все-таки давайте чуть-чуть, может быть, дальше заглянем. Вот что нам в этом году нужно сделать, чтобы и в следующем нам было хорошо? Потому что, ну, по сути, от цен на нефть мы никакой фантастики не ждем. До 150, ну, вряд ли они взлетят, там, если никакой войны нигде, дай бог, не случится. Вот. Но поэтому нам же нужно что-то сделать, чтобы в случае чего пережить еще и 13-й год, и 14-й, и далее здравствовать и радоваться. Так вот, куда нам ткнуться с этими экономическими преобразованиями?
Нам бы надо было бы делать, но раньше надо было бы об этом думать. А если коротко, то вообще-то надо было бы делать ставку на стимулирование внутреннего спроса. Если мировая экономика замедляется, если цены на энергоносители не будут столь высоки, а это для нас очень важно, значит, надо как-то стимулировать экономику. Как? А замещать вот этот спрос, падающий внешний, внутренним спросом. И те же, допустим, вложения в инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, в этом плане очень хороши. И, кстати, вот Китай в первую волну кризиса нам отчетливо и ярко показал, что надо делать в такой период. Но в чем проблема? Проблема в том, что мы же уже, в общем, приняли трехлетний бюджет.
Да.
Да? Приоритеты там известны. Это расходы на оборону.
Известно,
я думаю, сейчас уже многим известна эта цифра в 20 триллионов рублей до 2020 года. Это не снижаемые расходы. Вы же не можете сказать военным, мы тут погорячились, мы передумали. Нам надо, в общем, транспортную, оказывается, инфраструктуру развивать. Это стимулирует внутренний спрос, и это поддержит экономику.
Верните нам все премии.
Ну да, или денежное довольствие не в 2,5 раза, а ну хотя бы там в 2 раза. Мы передумали. Нет, это невозможно. Поэтому это не снижаемое обязательство, это надо будет выполнять кровь из носа. Вы не можете сказать пенсионерам, там, не можете сказать в отношении социальных выплат, что будем замораживать. Тем более у нас выборы еще на носу. Вы не можете сказать, что ой, мы что-то со своей заявкой на чемпионат мира по футболу тоже погорячились. То есть мы набрали массу неснижаемых обязательств. Это означает, что мы, к сожалению, не сможем сделать ставку на стимулирование внутреннего спроса вот таким вот образом, как хотелось бы. Мы mm-hmm. будем выполнять эти обязательства. Вот, и поэтому, ну, как я и говорил, надо было раньше думать. Вот подправить что-то трудно здесь будет. Как я уже сказал, на 2012 год деньги есть. Деньги mm-hmm. есть, цены были высокие. За 2012 год не волнуемся сильно. Хотя я, конечно, всегда стараюсь и пытаюсь смотреть чуть дальше, потому что в экономике, конечно, надо пытаться смотреть дальше.
Ну да, это даже не говоря о трехлетнем бюджете, бог с ним, с этой трехлетней практикой, но все-таки удивляют очень многих вот эти вот как раз-таки приоритеты. Ну, понятно, хорошо, мы будем жить, может быть, сегодняшним днем, будем надеяться, что за этот год нам хоть чего-нибудь удастся подправить. Вот. И еще такой интересный момент. Вот у нас правительство взяло курс на, в общем-то, на заимствование активное на внешних рынках. У нас на обслуживание госдолга в бюджете больше денег заложено вот на эти, опять же, 3 года, 12-14. У нас и Минфин высказывается в том ключе, что, в общем-то, давайте занимать на внешних рынках, мы можем себе это позволить, и так далее, и так далее. Вот как вы считаете, вот эти вот деньги из-за рубежа, они же уже сыграли злую шутку с США, сыграли злую шутку с Европой. Нам вот эти деньги помогут или нет? И в случае какого-то кризиса мы можем на них рассчитывать?
Я здесь бы сначала уточнил, что мы активно заимствуем больше даже на внутреннем рынке. И на самом деле резервный фонд у нас в этом году вот прирастет на 1 триллион. Угу. В том числе, вот справедливости ради, я это забыл отметить, надо сказать, из-за того, что мы деньги на покрытие текущих затрат будем брать не из вот этих нефтяных денег, угу. а заимствуя, это тоже вопрос, насколько правильно. Вы посмотрите, вы получили деньги, вы их складываете в кубышку. И одновременно вы занимаете сопоставимые по объемам средства для того, чтобы выполнить ваши текущие обязательства. Вообще, с точки зрения нормальной логики, согласитесь, есть вопрос. Это зачем? Ну вот вы вот все равно вы получаете зарплату, да? Вы складываете в кубышку, но чтобы вам жить, вы занимаете у другого. Встает вопрос. До следующей зарплаты вообще это зачем это?
Кручение денег?
В Минфине вам объяснят, но сейчас происходит именно так. Именно так. Вот, поэтому чем плоха такая политика? Ну, потому что долговая нагрузка растет. Значит, по мере развития долгового кризиса в Европе занимать будет, мы как бы подсаживаемся на эту иглу заимствований, все дороже. И успокаивать и дальше себя тем, что у нас долговая нагрузка порядка 10% к ВВП, в то время как в США 100%, не стоит. Потому что вот эти цифры, они только вот такие яркие и представительные. Действительно, у нас 10% по отношению к ВВП долговая нагрузка, а в США 100%. Важно оценивать. Вы можете оценивать? Вы можете обслуживать свои 10% долга? Или... не можете. Может оказаться так, что можно обслуживать и 100%, как та же Япония, в которой госдолг еще больше, и невозможно будет обслуживать 10% долговую нагрузку. Вот что важно учитывать. Ну, а почему плохо занимать много? Об этом, в общем, что там говорить? Опыт Греции нам ярко свидетельствует, почему это плохо.
И прочих южных стран европейской зоны. Итак, наша первая часть нашей программы «На пике недели» подходит к концу. Мы к вам вернемся после короткого перерыва, обсудим дальнейшие перспективы нашей экономики и законопроект, который обяжет чиновников декларировать не только свои доходы, которые у нас они стали показывать и предъявлять народу с недавнего времени, но и свои расходы. И тех, у кого расходы будут больше, на них будут как-то влиять. Итак, спасибо. Вернемся после короткого перерыва. Оставайтесь с нами.
На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
И снова здравствуйте. В студии с вами я, Нина Кузьмина, и наш эксперт, директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Алексеевич Николаев. Мы сегодня обсуждаем экономику високосного года, а если отойти от терминов, скажем так, гадательных и всяческих приметных, то мы обсуждаем прогнозы на этот год, чего нам ждать от экономики. Поговорили об общих вопросах, теперь давайте перейдем к частным. Все-таки кредиты, которые нам выдадут другие страны, это хорошо и замечательно, но что же будет с кредитами, которые смогут получить россияне в банках, и смогут ли они это сделать? Что будет у нас с доступностью этих кредитов, заемных денег, к чему готовиться?
Ну, вообще, банкиры заявляют, и со стороны государственных органов мы слышали, что как раз здесь проблем особых не будет. А что касается, допустим, ставок по депозитам, ну, не по кредитам, я сейчас чуть в сторону, то эти ставки даже возрастают. Казалось бы, ну, как хорошо. Действительно, ставки по депозитам растут замечательно. Но если смотреть чуть вглубже, то окажется, мы обязаны, что не просто так поднимаются-то ставки. Замечу, в условиях снизившейся инфляции. У нас такого никогда не было. Это как это? Это что это происходит?
Откуда такое вселенское счастье?
Да, экономическое чудо. Да, инфляция снижается, а банки ставки по депозитам повышают. Это вообще со стороны банков ждать такого, таких добрых жестов трудно. Но тем не менее это происходит. А происходит это потому, что ликвидность, денежки нужны банкам. Вот. А в данном случае это уже скорее фактор тревожный, потому что с осени у нас уже были трудности у банков для того, чтобы брать кредиты в западных банках, чтобы перекредитоваться. Поэтому, естественно, они пытаются все больше и больше привлекать денег населения на внутреннем рынке. Ну вот, оказалось бы, как хорошо, как замечательно. А когда оказывается, что просто нуждаются бедные в кавычках банки в деньгах, в наших деньгах, поэтому они готовы повышать проценты, чтобы взять с нас эти девушки, денежки, извините, то оказывается уже не так, в общем, все хорошо.
Да, я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Приглашаем вас присоединиться к нашему разговору. Итак, мы задаем вам простой вопрос. Чего вы ждете от нынешнего года начавшегося и чего опасаетесь? Итак, у нас на связи наш слушатель Олег Борисович. Олег Борисович, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, из Твери вас беспокоит. Вот я хочу сказать, что в этом высокосном будет, наверное, тот же сценарий, что в том высокосном 2008 года. Накачали деньгами банкиров. Мы не проели те денежки, а накачали их. Банкиры обогатились. Потом устроили мягкий дефолт. Сразу кучка приближенных к правительству обменяла свои доллары и нажилась. А народ-то всплеск цен получил после этого мягкой девальвации, как Путин говорил. И в этом году, вот мы видим, в Тверской области решили тоже профицит сделать бюджета за счет инвалидов. Ликвидируют льготы инвалидам по содержанию дома, капремонту дома, вывозу отходов, лифту. Вот, несмотря на то, что выборы на носу, а делают вот так, не боятся. Угу. Я с этим с вами не могу согласиться.
Ясно, хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Еще один звоночек мы успеем принять. Сергей, здравствуйте, вы на связи.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, хотелось бы ведущим задать вопрос по поводу Австралии. Создается впечатление, какая-то тихая гавань в нашем бушующем нынешнем мире. Будьте добры, спасибо.
Ага, а секундочку, вы с нами еще здесь? В эфире еще?
Да, да, я слушаю.
А скажите, пожалуйста, мы же задаем вопрос вот о чем. Вы чего-то опасаетесь?
Ничего хорошего не жду. Я предприниматель, у меня два магазинчика, город Ставрополь, радиотехникой занимаюсь, угу, ремонтом радиоаппаратуры. Ничего хорошего не жду, думаю сваливать в Австралию.
Угу. Ясно, тогда понятен ваш интерес. Ну что ж, Игорь Алексеевич, давайте, может быть, и коснемся Австралии, но все-таки давайте...
Да, и тогда рискуем, что наши предприниматели уедут в Австралию, и как мы будем здесь, в России. Я сначала все-таки Олегу Борисовичу хочу сказать. На самом деле те денежки были потрачены на фактически три приоритета. Действительно, это была поддержка финансовой системы, это, наверное, был главный приоритет, который позволил действительно на плавной девальвации заработать, это по оценке агентства по страхованию вкладов, около 1 триллиона рублей. Угу. Второй приоритет – социальная поддержка. Ну, социальная поддержка была приоритетом, поэтому, ну, что, надо признавать это все. Другое дело, что трудно согласиться, что поддержка финансовой системы была оправданным приоритетом, но социальная поддержка была. Мы помним валоризация пенсии, другие меры, которые были. Ну и, наконец, поддержка отдельных так называемых системообразующих предприятий, зачастую неэффективных. Туда вкачали тоже, будь здоров, сколько...
Сумасшедшее количество денег.
Да, а я и говорил о приоритете стимулирования внутреннего спроса, его как такового не было. Вот что было тогда. Будет ли в этом году по тому же сценарию развиваться? Но финансовых возможностей по такой накачке уже не будет. Вот это точно. Ну, не будет. Можно цифры сопоставить. Я называл 4,9 триллиона рублей, и сейчас менее 2 триллионов рублей. При том, что есть неснижаемые обязательства. Поэтому точно так же не будет, хотя, увы, но здесь трудно не согласиться с Олегом Борисовичем, что вряд ли следует ожидать, что пострадают наши банкиры, наша финансовая система. Вот они в таком вот уникальном положении, в кавычках, что пока они страдать не будут.
Угу. Давайте, вот, да, может
да,
быть,
про Австралию. Это мы не будем, конечно, углубляться в эту проблему, но нет. Если мировой экономический кризис, то он затронет всех. Тем более Австралия, там тоже австралийский доллар – это так называемая товарно-сырьевая валюта. И он тоже, кстати, девальвировался достаточно сильно, порядка 30% осенью 2008 года, как и норвежская крона. Но там не было так называемой плавной девальвации. Там было достаточно резко. Вот сколько он стоит, столько стоит. И он быстро восстановился. Так что в этом плане таких неправильностей в экономической политике, типа плавной девальвации, в результате которой, кстати, рубль где-то к началу февраля девальвировался на 50% по отношению к доллару, там не было. Там бесплавно обошлись где-то 30% девальвация. Не, ну там более грамотная экономическая политика, но я все-таки надеюсь, что Сергей еще подумает. Ну, жалко, ну, хорошие люди, активные, если будут уезжать.
Тем более малый бизнес.
Да, ну, Россию-то надо, в общем, в конце концов,
обустраивать хоть как-то. Вытаскивать и после 2012 года, на который у нас точно хватит денег. Итак, у нас есть еще телефонные звонки. С нами на связи Алексей. Здравствуйте. Чего вы ждете от 2012 года?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, чего я жду? Изменения политики, но это вряд ли, наверное, нашей страны. Ну, мы говорим, нужно. Кому-то это же кому-то нужно делать. А если у нас людей, которые были непонятно о чем 4 года, сейчас будут непонятно о чем с большим правительством заниматься. То есть я жду, что будет изменен вопрос, кадровый вопрос. Если будет изменен, мы все сделаем. Сначала будет тяжело, а потом. Но если кадровый вопрос будет не изменен, то через 3 года будут опять выборы и президенты и тому подобное. Через 3 года, не через 5. Спасибо большое.
Ой, ясно, хорошо. Алексей, да. Невозможно не согласиться. Ну, это сталинский, по-моему, лозунг, да? Кадры решают все.
Кадры решают все.
Но действительно, кадры решают все. А вот когда вот Алексей упомянул расширенное правительство, у меня такое впечатление, что те люди, которые озвучивают эту идею, сами не особо представляют, о чем говорят. Вот извините, даже так скажу. Ну вот, да, говорят нам расширенное правительство. А что это такое? Вот спроси в лоб. А что это такое-то? Вы сами-то понимаете? Это плохо, когда люди не понимают, в общем, о чем они говорят. Вот что-то примерно где-то. На самом деле сейчас проблема с кадрами там, потому что туда многие уже не хотят идти. И Алексей совершенно прав. Она и была проблема с кадрами, и была в том числе потому, что востребованность по-настоящему инициативных, грамотных людей была на крайне низком уровне. А сейчас такие люди, если и раньше кто-то еще питал какие-то иллюзии, просто не хотят туда идти. Я знаю таких людей. Вот, поэтому, Алексей, будем все-таки жить надеждой, и что можем, будем делать для того, чтобы менялась эта ситуация. Я все-таки в этом плане, безусловно, оптимист.
Теперь у нас на связи Геннадий. Алло, Геннадий, здравствуйте. Каких перемен, может быть, экономических вас ждать от этого года?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я из города Владимира, Геннадий Васильевич меня зовут. Значит, я ожидаю в конце этого года очень сильный подъем цен на все. И на продукты питания, и на товары народного потребления. Почему? Потому что наши естественные монополисты, электроэнергетики, «Газпром», «Нефтепром» – это бензин, дистопливо, теплоэнергетики – так и ждут, как бы быстрее поднять цены. И они их поднимут после президентских выборов. Вот. В связи с тем, что у нас нет закона и плохо работает закон антимонопольного законодательства, естественные монополисты без всяких на то причин поднимают цены. Эти цены везде складываются в себестоимость. И монополисты являются источником повышения цен. От этого у нас все растет.
Ясно,
поэтому
хорошо.
Надо закон сделать о монополиях новый, закон о развитии промышленности сделать, закон о развитии предпринимательства.
Хорошо, спасибо большое, у нас не так много времени остается. Ну, собственно, вот мы и подошли к вопросу инфляции, наверное. Что думаете на это?
Ну, во-первых, Геннадию Васильевичу я хочу начать с того, что привет всем жителям Владимирской области. Я еще в советское время там служил, в ГУСе «Хрустальном». Поэтому так, с теплотой воспринимаю, да, офицером после окончания экономического факультета МГУ. Но это лирическое отступление. А второе, прав Геннадий Васильевич, но с той поправкой, что не сразу после президентских выборов, а, как известно, А нам заверяли, что это, конечно же, не из политических соображений. А индексация тарифов естественных монополий будет с 1 июля.
Да.
Кстати, низкая инфляция прошлого года во многом определялась тем, что не повысили с 1 января. Почему даже прошлого года? Потому что тогда загодя уже цены поднимались. А сейчас, если 1 января не было индексации тарифов естественных монополий, все с 1 июля. А мы знаем озвученные цифры уже. На газ 1 июля 15%, электроэнергия 5-6%, тепло и с 1 июля, и с 1 сентября на 5-6%. То есть, да, к сожалению, Геннадий Васильевич прав. Мы получим такой мощный всплеск инфляции в середине, во второй половине 2012 года, и это надо ожидать. Тогда уже выборы пройдут, дело будет, по всей видимости,
сделано.
Сделано, хотя, да, я всегда маленькую возможность какую-то оставляю, но, тем не менее, будем тоже скорее реалистами. Да, 6,1% инфляция уровня 2011 года в 2012 текущем для нас будет недостижима, в том числе и по вот этим причинам, о чем говорил Геннадий Васильевич и я.
Ну и намного же это будет выше показатель, намного будет выше цифра.
Знаете, пока это будет не критично, но я думаю, что в районе 9-10%, не больше 10%. Но когда вы достигли 6 с небольшим, хотя можно спорить об этой цифре, насколько она справедлива, но тем не менее это будет чувствительно, это мы уже почувствуем. Знаете, к хорошему быстро привыкаешь.
Так, замечательно. У нас еще один, мы успеваем принять телефонный звоночек. Павел, здравствуйте. Что скажете насчет этого года и чего от него ждете?
Здравствуйте.
Ну, зависит от того, как пройдет наша весна. И что у нас будет, какие результаты по весне, по 4 марта. Вот.
То есть вы опираетесь в основном на политику, вот в прогнозах своих экономических?
Ну, дело в чем. Вот я недавно смотрел интервью Илларионова. Он же, как известно, был советником у президента. Ну, то есть человек знающий, человек, который погружен в эти сферы и все такое. Он же вот что сказал? Вообще всю кухню рассказал, как бы. Он как что сказал? У нас победили там в начале 90-х, значит, две силы, либералы и силовики. И вот эти либералы и силовики это все время правили.
Ага. То замечательно.
Не это другие.
Хорошо,
другие.
Павел, я прошу прощения, у нас остается буквально минутка на то, чтобы прокомментировать. Игорь Алексеевич, ну вот что думаете по поводу влияния, опять же, политики на экономику?
Но с декабря месяца политический фактор стал достаточно действенным в экономической жизни, и, безусловно, он не будет ослабевать, хотя, может быть, властям и хотелось бы, он не будет ослабевать. У меня вообще есть такая идея посчитать, во что нам обошлись вот такие выборы 4 декабря. Знаете, пускай будут претензии к этой цифре, но это будет хоть что-то. Экономика любит счет. Поэтому вот такие дела. Будет политический фактор.
Мы обязательно с вами подсчитаем после 4 марта стоимость президентских выборов. К сожалению, не успели мы обсудить с вами законопроект о декларировании расходов чиновников. Об этом читайте на сайте kp.ru. Встретимся в следующую среду.
На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.